Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея Ирина Терновая. Пролетели долгие новогодние каникулы, мы успели попраздновать, отдохнуть, заболеть, выздороветь. И вот снова встречаемся с вами в студии городского радиоканала. 2020 год богат на события и на юбилеи. Достаточно сказать, что в этом году исполняется 150 лет одному из старейших иркутских музеев – Иркутскому художественному. В прошлом году мы отмечали 170-летие его создателя Владимира Платоновича Сукачева. И вот новая юбилейная дата, и не одна. Когда я стала вспоминать, какие еще юбилейные события, юбилеи именитых иркутян ожидают нас в этом году, то, честно говоря, пришла в некое замешательство. Для того, чтобы никого и ничто не забыть, я пригласила в студию кандидата исторических наук, главного библиотекаря музея, специалиста по работе с книжными памятниками Ирину Павловну Бедулину. Добрый день, Ирина Павловна.
Здравствуйте.
Вот первый вопрос. Какие юбилейные события предстоят в Иркутском областном художественном музее имени Владимира Платоновича Сукачева в 2020 году?
Ну, во-первых, это 150-летие музея, как вы уже сказали, Иркутского областного художественного музея. Во-вторых, это 100-летие со дня национализации Сукачевской, так называемой Сукачевской картинной галереи. Это также 100-летие со дня образования библиотеки Иркутского художественного музея. Она образовалась одновременно вместе после национализации музея, галереи вернее. Кроме того, у нас предстоят два юбилея бывших директоров Иркутского художественного музея. Это в первую очередь это Георгий Иванович Дудин, которому исполняется 120 лет.
Давайте немножко напомним, да, вот о Георгии Ивановиче. Вот он учился в изопедтехникуме в Иркутске с 1932 по 1934 год у Алексея Петровича Жибинова. А вот с 1934 по 1936 год он был заведующим отделом картинной галереи Иркутского краеведческого музея. И с образованием Иркутского областного художественного музея в 1936 году стал его директором. То есть, по существу, получается, он первый директор Иркутского художественного музея.
Да, да. Да.
Вот. Ну, дальше судьба у него переменилась, потому что с 1948 по 1959 год он являлся главным хранителем и реставратором картин музея. А вот интересно, ну вот первый, да, директор художественного музея, кто вторым был?
Ну, вторым известно, это Алексей Дементьевич Фатьянов, которому в этом году тоже исполняется круглая дата, 105-летие.
Да,
и Алексей... 25 марта, кстати говоря,
совсем скоро
мы будем чествовать этот юбилей.
Я хочу напомнить, что Алексей Дементьевич – почетный гражданин города Иркутска. Он окончил Иркутское художественное училище в 1937 году. Он также был учеником Алексея Петровича Жибинова и учеником Александра Ивановича Вологдина. А вот с 1935 года он уже был сотрудником Иркутского художественного музея. Ну, 41-й год, Великая Отечественная война, Алексей Дементьевич был призван в армию и служил под Москвой, и демобилизовался только в 1946 году. А вот в 46-м году он становится на многие десятилетия директором Иркутского художественного музея. Но вот его фанатическая приверженность искусству, высокий художественный вкус – Умение вести переговоры с директорами центральных музеев, коллекционерами, конечно, дают свои результаты. И фонды музея увеличились в несколько раз, пополнились картинами, графическими листами из запасников Москвы, Ленинграда, из фондов Министерства культуры. Но действительно, 25 марта мы будем отмечать вот его 105-летие. Я думаю, что мы специально отдельную передачу посвятим вот этому выдающемуся, конечно,
нашему земляку. Да, он достоин отдельной передачи.
Вот, а вот все-таки еще несколько слов. Вот вы сказали 100 лет создания библиотеки Иркутского областного художественного музея. Немножко о библиотеке расскажите, пожалуйста, вот, что является гордостью вот, библиотеки?
Ну, библиотека художественного музея должна быть гордостью вместе с теми коллекциями художественных произведений искусства, которые вот хранятся в нашем музее. Библиотека была образована после национализации картинной галереи, одновременно собирались книги, и за 100 лет мы накопили более 25 тысяч экземпляров ценнейших изданий, которые являются некоторые уникальными, некоторые вообще в единственном числе. И сама по себе библиотека – это коллекция книг по искусству, книг и рукописей по искусству. Это единственное такое собрание у нас в Иркутске. Больше такого собрания именно вот профессионального по искусству и такого большого, такого объемного в Иркутске нет. У нас вот уникальное собрание.
Ну и не только уникальное собрание, но еще и дата такая значительная. 100 лет библиотеки. Я думаю, что мы, конечно, должны достойно отметить эту прекрасную дату. Ну и в этом году исполняется 105 лет Иркутскому обществу художников. Ну это как бы вот навскидку вот такие вот даты. И, конечно, можно было бы долго и много перечислять юбилей известных иркутских художников. Но я думаю, что мы это сделаем обязательно в наших следующих передачах. Ну, вот я уже упомянула, что в 2019 году мы отмечали 170-летие со дня основателя Иркутского областного художественного музея Владимира Платоновича Сукачева. Но ведь именно его галерея легла в основу музея. А коллекция картин Владимира Платоновича, представленная в его домашней галерее уже в начале 20 века, входила в число немногих сокровищниц России. Вот в Иркутской печати о картинной галерее упоминаются довольно часто уже с 1880-х годов. Однако ее значение выходило далеко за рамки города и края, и Сибири. Вот только на 14 лет опередил иркутянина москвич Третьяков. К концу XIX века галерея Сукачева включала более 100 полотен известных русских художников, не считая подлинников западных живописцев и копий с картин известных мастеров эпохи Возрождения, а также XVII-XVIII веков. Галерея имела картины всех русских художников, выдвинувшихся после 1870-х годов, вплоть до начала XX века. Сукачев не пропускал ни одной выставки в Петербурге, чтобы не купить картину. И вот сегодня в главном здании нашего музея на улице Ленина, 5, работает выставка «Завещана потомкам», где посетители воочию могут увидеть все разнообразие коллекции Владимира Платоновича Сукачева. Кстати, выставка завершает свою работу, поэтому нужно успевать ее посмотреть тем, кто еще это не сделал. Ну и вот новая юбилейная дата, о которой сегодня хочется рассказать. 22 февраля 1920 года в газете «Известия Иркутского губернского военно-революционного комитета» была опубликована заметка о национализации картинной галереи Сукачева для отдела народного образования. Ну вот как это произошло и вообще кто был первым хранителем национализированной картинной галереи?
Нужно сказать, что заметка была опубликована 22 февраля, а само постановление, оно состоялось 21 февраля. То есть вот это можно сказать, эта дата, ее можно назвать как начальную дату национализации картинной галереи. 21 февраля 1920 года. Тогда было национализировано всего 87 картин и два произведения скульптуры. А потом, на протяжении многих десятилетий, эта коллекция разрасталась, и вот сегодня она приобрела такую мощь и такое значение, которое вот мы сегодня наблюдаем. Долгое время считалось, что первым хранителем национализированной Иркутской картинной галереи был Константин Иннокентьевич Померанцев, художник. Он достаточно известный у нас в Иркутске. В нашем музее есть его картины. Но случилось так, что это имя, к сожалению, ну, можно сказать, ну, не то чтобы вытеснило, но, к сожалению, оно как-то опередило имя настоящего первого хранителя картинной галереи, которым был, как выяснилось, Константин Константинович Пантелеев-Киреев. Что получилось, что вот в 1958 году Алексей Дементьевич Фатьянов написал книгу «Иркутский художественный музей». И вот в этой книге он впервые указывает это имя Пантелеева-Киреева, Константина Константиновича, как первого хранителя национализированной картинной галереи. А потом на долгие 16 лет это имя вычеркивается из истории художественного музея и вообще из истории вычеркивается. И сегодня наша задача восстановить это имя, вернуть его из забвения, потому что, как выясняется, по архивным документам Константин Константинович сделал самые-самые первые шаги по организации этой картинной галереи, по ее размещению, по поиску здания, по даже развешивал картины, ему приходилось развешивать картины одно время одному. Ну и было такое время, что он вообще один работал, перевозил эти картины на извозчиках, один, пока ему не дали в помощь еще одного тогда студента по фамилии Стражник. Значение и роль Константина Константиновича в организации Иркутской картинной галереи, будущего Иркутского художественного областного музея, трудно переоценить.
Ну вот я не знаю, правда ли нет, что вот Константин Константинович Пантелеев-Киреев корнями своими происходил из древнего рода, записанного во многих столбовых книгах. Я вот где-то читала, что его прямой предок Семен Киреев вместе с князем Пожарским считается основателем храма Казанской Божьей Матери на Красной площади в Москве. Ну вот как вы думаете, Ирина Павловна, почему имя такого талантливого человека, как Константин Константинович Пантелеев-Киреев, оказалось забытым, вычеркнутым вот из истории Иркутского художественного музея? Что случилось?
Ну, история такая тривиальная для нашего государства, для нашей страны. Она известная. Дело в том, что Пантелеев-Киреев, к сожалению, подвергался репрессиям неоднократно. И умер он практически в лагере. Мы знаем, что было такое специальное постановление, негласное, в котором было написано, что эти имена таких художников было много, и представителей культуры, которые были репрессированы, эти имена не, ну, считалось, что их нельзя упоминать где-либо, тем более в печатных изданиях. Поэтому вот на долгие годы это имя было вычеркнуто из истории.
Ну, так же, как имена очень многих наших иркутских художников,
да,
и известных ученых, да и обыкновенных вот простых,
и простых.
Да, горожан. Mm-hmm. Конечно, это страшная трагедия, 30-е годы, массовые политические репрессии. Ну, вот вы знаете, я хотела бы вот о чем поговорить с вами. Вот, наверное, вот нет большего счастья и больше ответственности, чем быть первым, да? Вот первым учителем, там, первым космонавтом, вот, первым руководителем, первым хранителем музея. Так вот в чем заслуга первого хранителя будущего художественного музея, становления этого музея?
Да, вы совершенно правы, это счастье, но это и огромная ответственность, и очень серьезная работа, потому что первый, как правило, он повторить дорогу, которая никогда никем не была пройдена, это очень сложно. И тем более, когда человек еще не знает, как это делать. И вот он нащупывает какими-то такими маленькими шажками, идет, что-то делает правильно, что-то делает неправильно, но это очень серьезный труд. Но прежде всего мне хочется сказать немножко о самом Пантелееве-Кирееве, тем более, что вряд ли кто-то знает об этом. Эти сведения я почерпнула из нашего Иркутского государственного архива Иркутской области. Дело в том, что, к сожалению, нам пока что не удалось разыскать фотографию этого человека, но в архивном документе фонда «Иркутский губернский дом лишения свободы», он так назывался, мы нашли описание его внешности, что он был ростом 2 аршина 5 вершков, это около 165 сантиметров, ну, то есть такого среднего рода мужчина. Имел лицо чистое, глаза серые, волосы темно-русые, особые приметы – нет переднего зуба на верхней челюсти и хромота на правую ногу. Также мы из этого документа узнаем, что родился Пантелеев Киреев в селе Владикарск. Владикарск Карской области. А дело в том, что ранее мы находили документы, московские документы, там было ошибочно написано, что он родился во Владикавказе. Но тщательное изыскание, розыски, найденный вот этот документ, и еще там второй документ подтвердил все-таки, что он родился именно в селе Владикарск. Сейчас эта местность, место это находится на территории Турции. Что еще интересно, что вот вы правильно сказали, что о корнях, что, возможно, у него какие-то древние корни, потому что двойная фамилия, это говорит о многом. Это говорит о том, что человек непростого происхождения. Кроме того, мы нашли в нашем фонде, библиотечном фонде, интересный документ, подтверждающий, что он действительно непростого происхождения и родился в семье не бедных, так скажем, людей. Родители его были, видимо, достаточно богатыми. Так вот, в фонде библиотеки мы нашли книгу, которая была куплена Пантелеевым Киреевым в 1913 году в Третьяковской галерее. То есть это книга о том, как устраивалась Третьяковская галерея. И на этой книге есть его автограф. Там написано, когда он и где он это приобрел. И мы, сопоставив факты, поняли, что эта книга была им приобретена в Москве, естественно, в Третьяковской галерее, когда он, видимо, уже закончил художественное училище. То есть вот он уже стал художником. И не случайно он приобрел эту книгу. Но самое главное, что на ней, на этой книге, на титульном листе было написано «Из библиотеки К.К. Константина Константиновича Пантелеева-Киреева, номер такой-то». То есть это говорит о том, что у человека была своя собственная личная библиотека. То есть это вот второй, так сказать, фактор, подтверждающий, что Константин Константинович был из такой непростой семьи. Как он попал в Иркутск? Мы нашли документы в нашем архиве ФСБ, что он был, служил в Александровском централе, и вот там, кстати говоря, второй раз вот он и был репрессирован из-за того, что там какие-то документы попались нашим ВЧК, говорящие о том, что якобы он кого-то там выдавал. На самом деле все это не подтвердилось, дело было шито белыми нитками, и в результате его освободили из тюрьмы. Это были его 20-21 год. То есть его уже в 20 году два раза арестовывали. А да, вот еще интересные такие сведения мы нашли, что он был связан с отрядом Каландаришвили и даже помогал им продуктами и вооружением, оружием. У него были возможности таким вот образом помогать этому отряду. Это тоже каким-то образом подействовало на то, что его потом освободили все-таки из стен тюремного заключения. Что еще можно сказать про Константина Константиновича Пантелеева-Киреева? Вот он два раза арестовывался, вот представьте себе только. Первый раз его арестовали, значит, 8 дней он провел в тюрьме. Потом он выходит из тюрьмы и опять приступает к своим обязанностям первого хранителя Иркутской картинной галереи. Второй раз его арестовывают уже, он находится, отбывает тюремное заключение в течение 3 месяцев, более 3 месяцев. И опять он выходит, и опять его назначают, переназначают первым хранителем картинной галереи.
Ну, это же какая ответственность, во-первых.
Да, да, и то есть вот такой интересный момент.
Удивительно, человек только что вот отсидел, и, значит, освободился, и вот тебе, пожалуйста, место главного хранителя.
Да, да, ну, да.
Это,
вот, да, и вот такие вот факты. И мы потом дошли до периода, когда же все-таки появился Константин Иннокентьевич Померанцев. Это произошло 15 сентября 1920 года. То есть, представляете, он март, апрель, май, вот до сентября Константин Константинович самостоятельно организовывал будущий Иркутский художественный музей. А уже 15 сентября назначен был на должность второго хранителя, то есть в подчинении Пантелеева-Киреева Константина Померанцева. Ну и потом, конечно, там был стражник какое-то время, потом он все-таки уехал в свой Питер доучиваться, якобы доучиваться, такой был документ найден. Когда Константин Константинович Пантелеев-Киреев находился в тюрьме, Померанцеву тоже одному приходилось, это уже осень и зима 1921 года, там до весны, когда Пантелеева освободили. Освободили его 8 февраля 1921 года. Но, к сожалению, опять же, не будем вдаваться в подробности, но мы знаем, сохранились документы, говорящие о том, что Пантелеев-Киреев не смог работать, потому что он был болен, он просто заболел, но вышел из тюрьмы больным. И диагноз у него был психотравматический
синдром,
да. Травматический синдром, острая форма.
Если тебя раз арестовывают, потом второй раз арестовывают. И условия, конечно, содержания в иркутской тюрьме тоже очень тяжелыми были.
Да, ну вот мы еще стали счастливыми обладателями архивных документов и воспоминаний, которые нам прислали из Ухты, где вот он как раз отбывал наказание уже, когда его арестовали в 30-е годы, когда уже он в Москве был. Его арестовали из Москвы. И до самой своей смерти вот он находился там в Ухта, в Воркута, и там есть вот такие интересные воспоминания, говорящие о его человеческих качествах. Очень интересные его какие-то характерные черты. Если будет у нас возможность, я могу даже кое-что тут, некоторые картинки зачитать.
Да, вот это интересно. А как вообще он из Иркутска-то вот уехал, и как он в Москве-то оказался?
Вот.
И вот что он после Иркутска, чем он занимался?
Дело в том, что пока что вот этот вот период, то есть когда, скорее всего, в 21-м году у него жена была, ну, насчет детей нигде не было сказано, но жена у него была. И, вероятнее всего, они из Иркутска уехали. Вот этот период до того, как его арестовали в Москве, пока что белое пятно.
А вот, может быть, эти иркутские аресты, ну, раз арестовали, второй раз, третьего уже, естественно, люди старались избегать, поэтому, скорее всего, вот, может быть, вот эти вот аресты, которые происходили раньше, они послужили причиной к тому, что он все-таки решил покинуть Иркутск.
Конечно, это была первая причина. И, скорее всего, люди, которые вот тоже имели такую судьбу, они старались куда-то подальше уехать. И думали, наивно полагали, что их уже, если в Москву они уехали, то их эта рука репрессивная.
Ну да, Москва большой город.
Да, не дотянется. Не тут-то было. Все это, даже вот компьютеров не было, но все это работало очень четко. Эта машина работала очень четко. И, конечно, его мы будем искать, чем он занимался в Москве, где он наверняка, он где-то работал. Будем искать вот эти данные, пока что мы недавно же начали вот эти исследования, поэтому пока еще...
А сколько
еще
времени
вот
вы занимаетесь вообще этой темой?
Мы этой темой занимаемся с 2018 года, ну, с конца,
конечно,
даже с конца 2018
года. И за год столько уже успели открыть?
Ну, старались. Вот, и поэтому вот этот вот его такой подвиг человеческий, когда, несмотря на аресты, несмотря на такие тяжелейшие условия труда, про которые даже вот рассказывать тут не стоит, потому что мы все знаем это 20-й год, это только-только закончилась гражданская война, вот это недостаточность и кадров, и финансирования, и все приходилось делать своими руками, это просто человеческий подвиг. Вот что сделано было? Во-первых, были перевезены картины. Все картины из Сукачевской галереи были перевезены в дом Мирецкого, который тогда выделен был художественному музею, будущему художественному
ударение,
музею.
Вот кто говорят Мирев, и кто говорит Мирецкой, да, в общем, так вот.
Ну, или Мирецкой, да, вот в этот дом знаменитый, который вот сейчас у нас на Урицкого, это «Детский мир». Красивое очень здание, там на втором этаже была вот эта галерея расположена. Развешивались эти картины. Причем я уже говорила, что все это приходилось перевозить на телегах, на лошадях. И в архивных документах осталось очень много таких архивных таких справок, записок, что вот Пантелееву, Кирееву за перевозку на лошади того-то, того-то 300 рублей. Там 200 рублей, 150 рублей, просто пестрит вот этими документами весь вот этот период.
А период-то какой сложный был, да?
Да,
да, уже сколько и грабежей у нас в Иркутске было, сколько вот там случаев было, действительно, и хищений, и убийств. Это же, во-первых, даже перевести такие ценности на простой телеге или там на санях, это же на самом деле настоящий подвиг человека. Я не думаю, что там рядом с ним стояли милиционеры с наганами, которые его охраняли.
Про милиционеров ничего не написано в документах, что вот сам перевозил. Вот этот вот период перевозки закончился 1 мая, когда уже было все развешено, и 1 мая уже первые посетители экскурсии приходили вот в этот красивый дом и могли полюбоваться этими замечательными картинами. Ничего, никто близко ничего такого никогда не видел, потому что это уже простой люд шел смотреть на эти картины. Ну и не только картины, там и произведения искусства. Кроме этого, что еще делал Пантелеев-Киреев? Ну и один он делал это, и со стражником. Им приходилось ездить по разным учреждениям, во-первых. Во-вторых, по квартирам бывших купцов, которые уехали, которые не уехали, тут по-разному было. В общем, они занимались, ну, что греха таить, они занимались реквизицией искусства, произведений искусства. То есть отбирали, так скажем, отбирали на основании своих мандатов, которые им власть предоставила. Они отбирали эти картины, они делали первичную экспертизу, то есть их... Вот он художником был, и он мог делать эту экспертизу. Что потом и Померанцев, кстати говоря, как художник делал экспертизу. Представляет это художественную ценность или не представляет художественную ценность? Кроме этого, они еще и собирали библиотеку.
А вот о церковных ценностях нет у вас сведений? Как раз 22-го года в Иркутске начинается изъятие церковных ценностей. И вот у меня такое ощущение, что, скорее всего, Константин Константинович мог, ну, скажем так, спасать вот уникальные иконы, уникальные картины с изображением иркутских святителей вот из храмов, которые по существу разорялись.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы он их спасал. Но дело в том, что он просто это не успел сделать. И это было позже. Это уже было при Померанцеве, когда там уже работал Окладников, вот академик Окладников.
Кстати, вот я хотела задать вам вопрос. Вот мы сейчас с вами так подробно говорили о Константине Константиновиче. А вот известные имена, ну, скажем так, вот первого состава, вот сотрудников Иркутского художественного музея, вот уже как бы начали говорить, да, вот все-таки вот, об этом расскажите,
я понимаю ваш вопрос. Конечно, вот я уже не один раз называла фамилию стражника. Он был, по документам, он был студентом, который учился, но почему-то каким-то образом тоже пока еще неизвестно, попал в Иркутск, но он учился в Петербургской академии художеств. Он туда и уехал потом в скорости. В августе, кстати говоря, он уехал. Вот стражник. Потом 15 сентября присоединился Пантелеев-Киреев. Потом был такой, он не художник, но он тоже принимал участие, активное участие в организации, в работе. Особенно библиотеки Горин. Тоже он был студентом. Вот. Потом Померанцев привлек к этой работе художника, тоже известного, знаменитого нашего иркутского художника Андреева, который, кстати, тоже был, да, был репрессирован. Да, у него такая печальная судьба. Вот. Но он очень много работал с Померанцевым. Ну и, конечно, руководители. Мы забыли о руководителях. Первым руководителем должность называлась ученый-руководитель. Так и называлась. Вот первым руководителем картинной галереи Сукачева, будем вот так правильно говорить.
Национализированной картины, да?
Да, да. Был Григорий Иванович Котов. Это был профессор из Санкт-Петербурга. Каким образом он в Иркутске оказался, тоже пока что неизвестно, но он пробыл до середины тоже 21-го года, потом обратно уехал в Петроград.
А может быть, университет создавался и по приглашению? Все-таки, если
университет, да, создавался, но я не нашла документов, подтверждающих, что его вызвали так вот, например, как Огородникова Владимира Ивановича, организатора и первого декана историко-филологического факультета. Про Котова таких сведений я не нашла. Возможно. Но я как историк и архивист, и библиотекарь, я не могу утверждать то, что вот я не нашла подтверждения. Ну и, конечно, был
еще
такой...
Еще все впереди,
да,
все поиски.
Да, еще поиски очень много. И, конечно же, нужно здесь отметить, кстати, Григорий Иванович Котов, ему был, это достаточно уже пожилой человек по тому времени, 61 год ему было. Он был архитектором, членом-корреспондентом Императорской археологической комиссии, бывшим директором Санкт-Петербургского центрального училища рисования барона Штиглица. Ну, то есть таким был маститым человеком, художником и человеком искусства. Вот, то есть вот такие вот люди стояли у истоков зарождения нашего
художественного музея. И об этом так мало мы знаем.
Музея. Да, к сожалению.
Поэтому, конечно, Ирина Павловна, вы делаете великое дело, что сейчас вот именно для нас, для иркутян, устанавливаете имена тех людей, кто, по существу, начинал вот это вот музейное наше дело, кто спасал вот эту картинную галерею Сукачева, и, по существу, те, кто стояли действительно у истоков нашего областного художественного музея. Ирина Павловна, ну вот время, к сожалению, вот оно неумолимо. И вот традиционный вопрос. Сейчас можете обратиться к нашим радиослушателям с какими-то пожеланиями. Пожалуйста, сделайте это.
Дорогие друзья, прежде всего я хочу пожелать вам, чтобы в этом году, в 20-м такой, год такой, 2020, чтобы в ваших судьбах не было никаких несчастий, бед, чтобы... У вас, вам и вашим семьям я желаю здоровья и благополучия, и успехов, чтобы не было в вашей жизни негативных каких-то событий. И, в общем, конечно, нашу жизнь должно что-то украшать. И вот я думаю, что Иркутский художественный музей является одним из таких факторов, где бы каждый человек мог себя почувствовать совершенно в другом качестве. Он мог окунуться в историю, в искусство, и тогда это искусство, эта история его бы возвысила и сделала лучше, чище. И самое главное, мы должны вообще-то знать нашу историю. Историю вот нашего края, нашего города. И тогда мы будем настоящими гражданами нашего государства замечательного.
А я хочу, конечно, пожелать вам новых поисков, новых открытий и новых встреч вот в этой студии Иркутского городского радиоканала.
Спасибо большое.
Благодарим вас, Ирина Павловна. Мы ждем ваших новых историй. Ну а пока, уважаемые радиослушатели... Наша передача подошла к концу. Сегодня гостьей городского радиоканала была кандидат исторических наук, главный библиотекарь Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева, специалист по работе с книжными памятниками музея Ирина Павловна Бедулина.
Спасибо большое.
Ну что ж, уважаемые радиослушатели, мы ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.